Текст Вишну Пурана, глава 19.
Парашара сказал: услышав это, Хиранья-Кашипу в гневе поднялся с великолепного трона и пнул сына ногой в грудь. Пылая яростью, он сцепил руки, как бы желая уничтожить мир, и гневно воскликнул: «О Раху, о Бали, скажите, свяжите его крепкими путами из нагов и бросьте в огромный океан, не раздумывайте. Иначе все миры, а также дайте и данавы, последуют учению этого злодея. Мы много раз удерживали его от этого греха, и все же он восхваляет врага. Смерть – вот награда негодяям». Парашара сказал: «Тут Дайти быстро связали его путами из нагов и, повинуясь приказу своего повелителя, бросили в лоно вод. От рывков бьющегося прохлады заходил великий океан, сильно разбушевался, повсюду вышел из берегов. Хиранья-Кашипу увидел: «О великий отшельник, что огромные потоки вот заливают весь земной мир!» И так сказал Дайте: «Пусть все потомки Дити со всех сторон швыряют туда, в лоно вод, любые камни. Пусть закидают этого злонамеренного, которого не сжигает огонь, не поражает оружие, не могут погубить ни ураги, ни ветер, ни яд, ни демоница, ни магические чары, ни падение с высоты, ни небесные слоны. Этому мальчику, крайне порочному сердцем, незачем больше жить. Находясь здесь, в океане, заваленный скалами, пусть этот злонамеренный в конце тысячелетия испустит жизненные дыхания».
Так эта глава Вишну Пураны рассказывает о том, как Хиранья-Кашипу подверг своего сына прохладу различным наказаниям. До этого прохлада обучался у своих учителей. И однажды, когда Хиранья-Кашипу поинтересовался мировоззрением прохлады, он обнаружил, что прохлада прославляет Ананту, Бога в форме Ананты, в форме бесконечности. Он прославлял бесконечного Бога как высшего правителя. И это сильно разгневало Хиранья-Кашипу. Его глаза буквально покраснели от гнева, губы затряслись, и он начал спрашивать, выяснять, задавать учителям прохлады вопросы: «Подлые брахманы, что за нелепую хвалу вы научили моего мальчика прославлять Бога?» И его учителя брахманы отреклись от этого. И Хиранья-Кашипу спросил: «Кто же тебя научил этому?» И прохлада сказал: «Меня обучил сам внутренний Вишну, тот, кто пребывает в сердце каждого в этом мире». И прохлада так вообще ответил: «Кто и кого способен обучить в этом мире, кроме Атмана?» И Хиранья-Кашипу сказал: «Ну ты и болван, ты что, не знаешь, что Вишну — это наш враг? Почему ты повторяешь это передо мной и выставляешь его правителем миров?» И прохлада сказал, что тот, кого ты называешь Вишну, — это сам Абсолют. Его высшее состояние, оно неописуемо словами, и он действительно является всем правителем. И Хиранья-Кашипу это очень сильно разозлило. Он сказал: «Ты что, ищешь смерти, что называешь высшим правителем другого, пока я сейчас здравствую в этом мире?» И прохлада ответил, что отец Вишну, который есть Брахман, он является создателем и творцом не только для меня и для тебя, но и для всех людей вообще. Он высший правитель. Ты что, сошел с ума? Зачем ты гневаешься на такое? Но эго Хиранья-Кашипу было сильно задето. Он не хотел признавать никакого другого иного высшего правителя. Он считал себя сам единоличным правителем. Часто мы знаем, что власть, любая власть, если это не божественная власть, часто соперничает с духовной силой, с духовной властью, видя в ней вызов себе. Например, когда пришла коммунистическая власть, она начала искоренять, запрещать религию. Потому что она сама себе была религией, у нее сами были свои догматы и свое будущее царство. И она не хотела терпеть конкурентов. И мирская власть, цари часто соперничают с духовной, божественной властью Бога. Например, Христос, Иисус Христос, когда Он заявил, что «Я есть Сын Божий и Я есть Царь Иудейский», это сильно взволновало местных первосвященников, местного римского прокуратора Понтия Пилата и других. Они подумали, что он ведет речь о власти материальной. И его тогда, когда схватили, начали спрашивать: «Ты называешь себя царем иудейским?» Он ответил, что «Вы не поняли это, вы меня так называете, я имел в виду совсем другое». Но вот эта власть, она олицетворяет эго. И эго, оно не понимает, что кроме него есть что-то еще более высокое. И оно всегда стремится контролировать, и оно всегда видит в божественной энергии, в духовных силах вызов себе, угрозу. И оно всегда побаивается ее, пытается бороться с ней. И таким же образом Хиранья-Кашипу олицетворяет здесь эго, а Прохлада олицетворяет мудрость Будхи, которая осознает бесконечное божественное сознание. И Хиранья-Кашипу сказал: «Сын, что за злой дух вообще вселился в сердце тебя? И когда ты говоришь такие неправедные речи?» И Прохлада сказал: «Вишну, он не только в мое сердце проник, он вообще-то пребывает во всех мирах, папа. Он проникающий во все, он направляет поступки всех живых существ, и мои, и отец твои, и всех живых существ». Но Хиранья-Кашипу не хотел даже этого слушать. И он приказал, чтобы вывести этого негодяя, пусть он обучается в доме своего гуру. И кто его научил этому злому умыслу? И он надеялся, что Прохлад перестанет восхвалять Абсолют. И его снова отвели в дом гуру, и он прилежно учился. И когда он пришел, то Хиранья-Кашипу попросил его прочесть какую-нибудь шлоку, какой-нибудь стих. Ну и Прохлада ответил так: «Пусть будет милостив надо мной Вишну, тот, от которого происходит и Пракрити, и Пуруша, тот, от которого возник движущийся неподвижный мир, и тот, кто является причиной всего». И Хиранья-Кашипу снова разозлился. Он сказал, что вот этот Прохлада, он хоть и мой сын, но он предал своих соплеменников и стал такой пылающей головней в своем роду. Пусть он будет убит. И когда он так сказал, по его приказу сотни дайте, асуров схватили оружие и ринулись убивать Прохладу, казнить его. И тогда Прохлада прочитал такую молитву или заклинание. Он сказал: «Как верно то, что Вишну пребывает в вашем оружии, так же истинно и то, что это оружие не поразит меня». И несмотря на то, что его начали рубить, он не ощутил боли и не был неуязвим. И Хиранья-Кашипу сказал: «Прекрати восхвалять моих врагов, я уберегу тебя от этого страха». Но Прохлада сказал: «Откуда страху взяться, если в моем разуме пребывает гонитель всех страхов, Господь Ананда, бесконечность?» То есть Ананда – это одно из имен Вишну в форме бесконечности. «И мысли о нем устраняют все мои страхи, которые появились в результате рождения или старости». И Хиранья-Кашипу снова дал команду уничтожить его, и на него бросили змей, которые попытались его ужалить. Змеи Кухака, Такшака, Андхака – это ураги, великие змеи мира асуров. Когда они его ужалили, он не ощутил никаких страданий. потому что он был полностью поглощен мыслями о Вишну, полностью поглощен Брахмавичарой. И он был в таком восхищенном состоянии. И тогда вот эти наги, змеи, сказали: наши ядовитые зубы сломаны, а драгоценные камни на наших головах уничтожены, в наших капюшонах жара, в наших сердцах дрожь, а ему хоть бы что. Правитель, дайте, пусть кто-нибудь иной его накажет, мы не можем его наказать. И Хираньякашипу приказал небесным слонам, поскольку он обладал большими силами, он призвал огромные небесные силы в виде божественных слонов. Он приказал: сомкните свои бивни, убейте его, потому что он откололся от нас и встал на сторону врага. И огромные небесные слоны, они бросили его на землю и стали бить его бивнями. Но бивни начали ломаться его грудью, потому что он полностью помнил об Ананте, бесконечном Боге. И он сказал: бивни слонов, твердые, как острия копий, сломались. Но это случилось не благодаря моей силе. Приверженность к мыслям о Джанардане, бесконечном Господе, вот моя защита от погибели в этом великом бедствии. Тогда Хираньякашипу, уже не зная, что делать, приказал: пусть сожжет его огонь. Уведите небесных слонов, призовите сюда огонь. Тогда набросали огромную кучу дров, чтобы сжечь его, зажгли огонь. Но Прохлада сказал: этот огонь не жжет меня. Я вижу здесь вокруг освежающие лики всех сторон света, покрытые цветами лотосов. И тогда брахманы, которые присутствовали при этом, сказали: царь, не гневайся на него, это же твой родной сын, и тебе не принесет твой гнев хорошей кармы. Мы научим твоего мальчика, как себя послушно вести, чтобы погубить твоих врагов. Он просто еще ребенок, а в детстве много ошибок совершаются. И они пообещали: если он не будет слушаться, то мы его попозже найдем средства как-нибудь убить его. Просто они хотели унять гнев царя. И они, им удалось его уговорить, и его вывели из огня. Но Прохлад на этом не успокоился, он продолжал еще учить детей данавов. И он говорил так, что ничто не достойно внимания, кроме Абсолюта. Нет иной причины для любых чувств, эмоций, переживаний. Все существа имеют рождение, детство, юность, а затем приходит старость. И вот для всех наступает смерть, и это явственно видно и мне, и вам. И мертвые обретают новое рождение, и это не может быть по-другому. Но без причины нет рождений. И вот зачатие, роды и прочее являются причиной других рождений. Каждый период жизни, он связан со страданиями. И тело – это скопище разных слизей и нечистот, где его прелесть, блеск и аромат. И тот глупец, кто к нему привязывается. И далее он излагал им философию йоги, философию Адвайты. И он сказал: в этом мире, в этом океане рождений и смертей, Вишну, Абсолют – это единственное высшее прибежище. И вы не думайте, что мы дети, и мы не можем судить об этом, потому что Атман внутри вас, он выше вашего возраста. И когда дети услышали его, они внезапно изменили свое сознание. И он их учил так, что весь этот мир – это распростертый Вишну, Брахман. И мудрец должен смотреть на него, как неразделенного с собой. И тогда они решили, что отбросив все клеши, вот это все извращенное сознание асурическое, мы будем медитировать и будем стремиться достичь освобождения. Мы будем стремиться достичь этого Брахмана, которого не могут сокрушить ни Агни, ни солнце, ни луна, ни Ваю, ни дождь, ни Варуна, ни ситхи, ни ракшасы, ни якши, ни предводители дайтев, ни ураги, мистические змеи, кинары, люди, скоты, ни грехи, ни возрастные состояния, такие как старость и прочее, ни болезни, такие как лихорадка, заболевания кишечника и прочее, ни ненависть, ни злоба, ни что иное. Поскольку человек, утвердивший свое сердце в этом, достигает вечного, чистейшего, незапятнанного. И когда Данавы увидели, что Прохлада не только не изменил своей речи, он еще и детей асуров обучает, они сильно разозлились. И Хиранья-Кашипу снова сказал наказать его. И тогда дали яд Прохладе. И он этот яд, провозглашая имя Ананты, съел вместе с кашей, вместе с пищей. Съел без вреда и остался доволен едой, в добром здравии. И яд утратил над ним силу. И видя, как он переварил яд, то слуги, которые дрожали от страха, склонились перед Хиранья-Кашипу и сказали: «Царь, дайте, мы дали ему яд, но твой сын Прохлада переварил его вместе с пищей». И Хиранья сказал: «Снова вы должны поспешить и убить его». И вот так происходило много раз. Как только не приказывал Хиранья-Кашипу казнить Прохлада, все равно с ним ничего не происходило. И когда ничего не могли сделать, жрецы сказали: «Когда тебя сжигали, мальчик, мы спасали тебя от огня и думали, что ты не будешь говорить такое. Не знали мы, что ты неразумен так. Если ты не послушаешься нас, то твой отец просто погубит тебя. Ты не должен восхвалять своих врагов, богов, Абсолют, Вишну. Это не есть наша асурическая традиция, не есть наша асурическая парампара. Если ты продолжишь это делать, то даже мы не сможем защитить тебя, и мы принесем, сделаем жертвоприношение, которое убьет тебя». И Прохлада ответил так: «Какое существо убивает или бывает убиваемо? Какое существо спасает или бывает спасаемо? Каждый убивает или спасает себя сам, в зависимости от того, следует он ли злу или благу». И вот эти брахманы, жрецы, Хиранья-Кашипу, выполнили жертвоприношение, ягью, и магическую ягью. Из яги появилась демоница. Она была окружена сверкающим пламенем. И под ее ногами прогибалась земля, такая она огромная была. И когда она пришла к Прохладе, она нанесла сильный удар копьем ему в грудь. Но ее копье, которое сияло сиянием, дошло до сердца мальчика и упало на землю, оно раскололось на сотню кусков. И все эти демоны, которые были сотворены в результате яги, они набросились на самих жрецов тогда. Они вернулись к тем, кто их сотворил, очень разозленные, что им не удалось уничтожить Прохладу, и убили самих жрецов. Прохлада, видя, как жрецов убивают демоны, помолился Вишну и сказал: «Ананта, защити их, пожалуйста. Спаси этих глупых брахманов от этого невыносимого огня, зажженного мантрой, которую они призывали, и которая их же и убивает. Ведь ты проникаешь во всех живых существ, пусть они останутся жить. Я не питаю злых чувств даже к этим врагам. И те, кто хотел меня убить, дал яд, разжег огонь, подослал небесных слонов, вот эту демоницу, змеев. Всех их я все равно считаю друзьями». И он сказал: «Если во мне нет греха, если это истина, пусть сейчас они будут жить». Когда он сказал, то все эти брахманы восстали из огня, воскресли и почтительно поклонились ему и сказали: «Ты лучший из детей, желаем тебе долгой жизни». Потому что они были сильно удивлены, и они пошли на доклад Хиранья-Кашипу. И услышав, что все эти яги были бесполезны, Хиранья-Кашипу вызвал сына и сказал: «Я вижу, ты наделен вообще большой магической силой. Откуда она у тебя взялась? Порождена ли она мантрами, ягьями, магией какой-то, или она от рождения тебе присуща? Кто ты такой вообще?» Он был в большом замешательстве. Прохлады, как ни в чем не бывало, он поклонился отцу и сказал, что она не сотворена мантрами и не сопутствует ему с рождения, и подобной силой наделен каждый, в чем сердце пребывает бесконечный Господь. Тот, кто постоянно на него медитирует, никому не желает зла, не причиняет зла, и видит, что Бог пребывает во всех живых существах. Его помыслы полностью очищены, поэтому откуда взяться страданиям? Выслушав это, Хираньякашипу сильно разгневался снова и сказал: «Пусть этого злодея сбросят с крыши моего дворца, пусть он упадет на гору, сломает себе кости». И они его сбросили, слуги, сыновья, дети. Когда он сброшенный вниз летел, он в своем сердце нес славу Бога Хари. И когда он его упал, то Притхиви, земля подхватила его, он не разбился. И он увидел Хираньякашипу, что Прохлада жив, его кости целы. Тогда он призвал Шамбару, демонического мага, и сказал: «Мы не в силах этого мальчика убить. Ты сведущ в магии, в магических чарах. Тогда с помощью колдовства, магических тантр, уничтожи его». Шамбара сказал: «Нет проблем, я его уничтожу. Ты увидишь силу моей магии». И тогда Асур Шамбара, асурический маг, желая погубить Прохладу, вызвал различные магические силы, пробудил с помощью ритуалов. Но Прохладу он не питал ненависти к Шамбаре. Он сосредоточил свой ум, снова он обратил свой ум к всепроникающему Вишну. И тогда на его защиту, по его приказу, появился диск Сударшана, Сударшана чакра. И этот диск Сударшана чакра уничтожил каждую из тысяч магических сил Шамбары. И тогда Шамбара сказал Ваю: «По приказу, по моему приказу, погуби этого злодея Прохладу, который вступил в противоборство с царем Асуров, со своим отцом». И тогда Вайо начал проникать в тело Прохлады, холодный, пронизывающий, нестерпимый, иссушать его тело. И Прохлада понял, что сила ветра наслана колдовством Шамбары. И он тогда сосредоточился на принципе Вишну, как на держателе земли. И тогда в его сердце возник гневный Джанардана, то есть форма Вишну, гневная форма Вишну. То есть на магию Шамбары, на магию ветра он породил гневное божество в форме Джанарданы. И он вобрал в себя обжигающий этот ветер, и тогда ветер этот растворился. И вот этот ветер встретил свою погибель, встретившись вот этим гневным божеством Джанарданы, который породил Прохлады. И когда увидели, что ничего не могли ему сделать, тогда Прохлада просто сам пошел в жилище своего гуру и продолжал обучаться. И асуры ходили вокруг него, но ничего не могли сделать, он просто обучался дальше. И после того, как он усвоил науку политики, Хираньякашипу снова его позвал и сказал: «Я вижу, ты хорошо обучался у своего гуру, расскажи, как нужно относиться к друзьям, врагам. Как нужно общаться с министрами, советниками, посторонними, с домашними, с тайными, с гаражами и прочего. С кем заключать союзы, с кем не заключать, как строить крепости, как общаться с разными народами, усмирять разные неурядицы». Прохлада снова поклонился и сказал: «Меня всему обучил гуру, но я никогда не мыслил так, как он. И считается, что есть разные средства воздействия для царя, примирение, дары, наказание и так далее. Но пойми, отец, я никого не считаю ни своими врагами, ни своими друзьями. Поэтому к чему все эти средства? Абсолют Вишну присутствует в тебе, во мне и повсюду. И как я могу говорить о ком-то? Как о друге или враге? Или отдельных от меня самого? Довольно говорить об этих вредных вещах, потому что это все неведение. Внутреннее усилие настоящего царя, оно должно быть только направлено к блистательной цели, к постижению этого Вишну. А все это невидение, отец, рождается от ложного знания, от этих ложных наук. А разумно то действие, которое не порождает привязанность. Та наука, которая ведет к освобождению. А все другие науки всего лишь тщетное усилие. Поэтому вот эти все знания я считаю несущественными. Так он сказал. И кто не думает о власти, не жаждет богатства, воистину он, естественно, обретает все это, но он обретает и через Бога. Поэтому, если ты хочешь счастья, ты должен усердствовать на накоплении заслуг и в достижении освобождения, взирая на все, как на равное тебе и на тождественное тебе. Боги, скоты, птицы, деревья, змеи – все это образ Всевышнего Вишну Ананты, который пребывает отдельно от него самого. И знающий должен смотреть на весь мир, неподвижно и движущийся, как на нераздельный самим собой, как на происходящее от этого Вишну, который проявляется в форме Вселенной, Вишва. И если это познано, то вот этот Всевышний Абсолют, Бхагаван, он доволен. Если он доволен, то и счастье всегда будет с тобой, и конец скорбям. И когда Хираньякашипу услышал, что Прохлад не желает вообще воспринимать науку политики и мыслить асурически, и он как бы продолжает распространять свою идеологию, враждебную асурам, он весь воспылал яростью. И он сказал своим помощникам связать его путами из нагов и бросить в огромный океан. Вот такова предыстория вот всего вот этого, что происходило.
Но он, многомудрый, в глубинах океана, заваленный горами, сосредоточил свой разум на одном – Вишну. И в ту пору, когда совершают ежедневные дневные обряды, восславил Ачьюту. Слава тебе, о Лотосаокий! Слава тебе, о Высший Пуруша! Слава тебе, о Атман всех миров! Слава тебе, о обладатель острого диска!
Прохлада был завален разными камнями, находился в океане. Казалось бы, не самое подходящее время для прославления Бога. Надо спасать свою жизнь, такие проблемы. Но Прохлада прославляет Бога в этот момент. Потому что он знает, что пребывание в Божественном, пребывание в Абсолюте – это и есть наилучшая защита. И его вера не поколебалась. И вот мы должны брать пример с таких святых, которые все время пребывают в прославлении Бога. Ведь что такое прославление? Слава – это определенная сила, ее называют кирти, яшас, определенная излучающая сила Бхагавана, Абсолюта. Когда мы прославляем божественных существ, мы настраиваемся на их расширенную просветленную ауру, вступаем в контакт, и эта аура сама нас окутывает и защищает. И вот такое прославление – это норма жизни садху. Это ключ к решению различных внутренних трудностей, очищению препятствий и решению жизненных неурядиц и проблем. И вот истинный садху, он всегда пребывает в прославлении Божественного. И вот это прославление, оно может делаться на уровне ума. Оно может происходить вне ума, через присутствие и сахаджа самадхи. Оно может происходить через тонкое тело, в зависимости от практики и тенденций садху. Не так уж важно, как оно происходит. Но суть в том, что в момент такого прославления садху пребывает в измерении чистого видения. И тогда его карма не может причинить ему вреда. Какие-то проблемы и страдания его ума не могут причинить ему вреда. И даже если будет причинен вред его телу, то его дух, его ум не будет, не пострадает. И вот когда рождается прославление? От чего рождается прославление? Прославление рождается от пребывания в созерцании Божественного. Конечно, можно искусственно это породить, просто читать, размышлять, это тоже хорошо. Но истинное прославление, оно рождается внутри, как естественный позыв, по зову сердца. Оно рождается, как просто естественное течение восхищения Абсолютом, восхищения Богом. И вот такое восхищение возможно, когда мы постоянно помним о Божественном, постоянно помним о Боге. Если мы не помним о Боге, то такое восхищение невозможно. Если мы помним о множестве других миров, других вещей, других событий, то откуда этому восхищению взяться? Вся суть заключается в том, чтобы у нас была смарана, памятование. Чтобы мы продолжили эту смарану, смарану на Бога, на Абсолют. Это называется нидидхьясана. И когда есть смарана, есть нидидхьясана, еще третья вещь нужна, аватхана, бдительность. То есть это не просто памятование от ума, это не просто нидидхьясана, такое непрерывное некая внимательность. Вот аватхана означает такое бдительное, обнаженное осознавание по отношению к Богу, по отношению к Абсолюту. И четвертое – пхава. Пхава означает возвышенный настрой, сакральный, мистичный, чистый. И он не искусственный, он естественно появляется. Вот пхава, она уже появляется в результате трех первых. Итак, аватхана, нидидхьясана, смарана. Бдительно обнаженное осознавание, непрерывность этого осознавания и памятование. Вот когда эти три приходят, появляется четвертое, пхава. И вот, когда человек пребывает в этой пхаве, он, естественно, у него возникает желание прославлять Божественное. И вот все святые мудрецы в той или иной степени, они пребывают вот в таком состоянии прославления. Либо это внутреннее, либо это внешнее. И те, кто следует пути Адвайты, это прославление связано с недвойственностью. Те, кто следует пути Двайта, оно имеет более двойственный характер. Но на пути недвойственности они не разделяют себя от Божественного.
Слава лучшему из брахманов, дружественному к роду брахманов. Слава, слава держителю мира, Кришне, Говинде. Слава тому, кто, будучи брахмой, сотворяет вселенную, а в период сохранения вселенной защищает ее. Слава тебе, тому, кто в конце кальпы принимает образ Рудры, тому, кто имеет тройственное обличие.
Прохлад поклонялся Абсолюту в форме Вишну, своего Иштадевата. Но любой Иштадевата может связать вас с Абсолютом. Когда мы прославляем Абсолютное Сознание, мы говорим, это Господь Дататрея, Господь Шива или Тримурти, Брахма, Вишну и Шива. Любой Иштадевата – это представитель Абсолютного Бога, представитель Брахма. И мы можем его называть именем своего Иштадеваты, именами других божеств, это не принципиально. Главное, нужно понять, что твой Иштадевата – это его представитель, это его как бы нить, которая связывает тебя с ним.
То, что есть боги, якши, асуры, ситхи, наги, гандхарвы, кинары, пешачие ракшасы, а также люди и скоты, птицы, неподвижные предметы, насекомые, ползучие, земля, вода, огонь, небо, воздух, звук, осязание и вкус, образ, запах, разум, сознание, атман, кала и качество, высшее назначение всего этого и весь этот мир, ты, о Ачьюта. Ты веденье и неведенье, правда и неправда, яд и нектар бессмертия. Ты, предписываемые ведами деяния на пути скитаний и на пути возврата. Ты, искуситель плодов всех деяний, а также всех средств осуществления этих деяний. Ты, о Вишну, воистину тот, кто является плодом всех своих деяний.
Прохлад восхваляет Вишну, и, как вы видите, у него нет недостатка в словах, эпитетах, метафорах и описаниях божественного. Хотя он находится в самой критической ситуации. Вот тот, кто постоянно медитирует на Бога, у него нет недостатка в словах, в мыслях о Боге, в эпитетах, в прославлении, потому что он соприкасается с самым внутренним источником. И этот источник дарует ему большую силу такого самопроявления. И вот когда у нас есть недостаток для размышления о Боге, для подбора слова Боге, это означает, нам нужно учиться пребывать в этом источнике. И тогда он сам наделит нас полнотой и избытком. Дело в том, что внутри нас есть сознание Бога, и это сознание обладает большой творческой силой, способностью извлекать и порождать все, что угодно. Но мы должны прикоснуться к нему, мы должны настроиться и быть в единстве с ним. Только тогда это возможно. Но если наш ум не прикасается к нему, если наше эго не касается, то у нас мало слов для описания Бога, у нас мало эпитетов для его описания, у нас мало вдохновения от этого. Мы чувствуем, что мы разъединены с источником. И тогда надо прилагать усилия, чтобы такое единство было. И сам факт исследования, сам факт направления мысли, он дает такое соприкосновение. Это несложно. То есть самая легкая брахмавичара дает соприкосновение со Всевышним Источником. Мы просто должны вспомнить об этом. А второе, что мы должны сделать, как-то искусно войти в этот контакт. И этот контакт бывает нескольких видов. Первый основан на мыслях, мысленный. Второй основан на тонком состоянии ясности. И третий основан на пустоте вне мыслей. И все эти три типа контакта с опорой на мысли, с опорой на состояние ясности, с панду вне мыслей, как тонкое движение, тонкое колебание ума, и с опорой на пустоту без мысли, мы должны освоить эти три типа как бы связи, контакта с Абсолютом на пути брахмавичары. И в любом из этих контактов присутствует бхава, божественное мироощущение. Во время поклонения, чтения мантры, медитации, созерцательного присутствия, все сводится к этому, о чем мы говорили. Смарана – памятование. Нидитьясана – памятование должно быть непрерывным. Аватха – сознание должно быть достаточно утончено, заострено, бдительным, неотвлекаемым, не грубым, не мечущимся. И тогда возникает бхава.
Твои объятия, о Владыка, отмеченные качеством владычества, охватывают меня и иное, все существа и миры. О тебе размышляют йогины, тебе приносят жертвы, приносители жертв. Ты, носящий образ питаров и богов, один вкушаешь жертву, предназначенную для богов, и жертву, предназначенную для питаров. О Властелин!
У нас, так же как у Прохлады, должна появиться привычка размышления о Всевышнем Источнике, о глобальной вселенской энергии, глобальном метаразуме, о Брахмане, Абсолюте. Естественно, должна появиться привычка и быть в единстве с ним в самадхи, но она придет позже. Должна появиться привычка быть в естественном состоянии созерцания Бога, его стоп, Абсолюта, но она не у всех появилась. Но как минимум у нас должна появиться привычка размышлять хотя бы интеллектуально. И вот эта стадия, когда мы привыкаем размышлять интеллектуально о Боге, она называется манана. Манана означает, мы должны размышлять об Абсолюте. Мы должны хорошенько привыкнуть размышлять. У нас должен появиться вкус к таким размышлениям. Например, проводится ритуал ягья. Ну, допустим, ритуал, теургическая практика, пуджа, подношение Дататрея, призывание древа прибежища. Привычка размышлять, она должна породить у нас понимание. А что есть Дататрея? Кому мы делаем подношение? Кто тот, кто принимает эти подношения? Кто подносит эти подношения? Ага. В конце концов мы приходим ко Всевышнему Источнику. В конце концов мы приходим к Абсолюту. Вот кто конечный получатель, кто конечный бенефициар. Или делается ягья. Кто получатель того, что возливается в огонь? Кто получатель подносимых гимнами в мантр? И сначала это на уровне ума, а затем это происходит, естественно, в практике созерцания. И тогда предполагается, что мы просто пребываем в созерцательном присутствии, уже не задавая такие вопросы, но мы объединяемся в этот момент, в момент теургической практики, ягьи. И вот это само созерцательное присутствие, оно вот уже отвечает на этот вопрос. Кто? Кто получатель? Кто владыка? Кто конечный наслаждающийся? Кто конечный источник всех мантр, ягий, жертв и ритуалов? То есть, делая такие ритуалы, по умолчанию подразумевается, что мы вот направляем все на этот Всевышний источник. Даже не во время ритуалов, во время еды. Кто конечный наслаждающийся едой? Желудок. А кто наслаждается ощущением в желудке? Сознание, мозг. А кто наслаждается, получает то, что идет от сознания? Получает атман. И вот любую цепочку в жизни мы должны вот таким образом прослеживать до Всевышнего Источника. Кто действующий? Действует тело. А кто управляет телом? Ум. Кто управляет умом? Будхи. Откуда будхи получает свет? Из атмана. А что есть атман? Атман – это сам Абсолют. И вот через любую цепочку мы должны приходить к видению Всевышнего Источника. И вот манана означает, что это делается интеллектуально, мы это осмысливаем. Но затем мы можем прийти к неинтеллектуальному пониманию, а к созерцательному, вне ума. И когда мы длительно держимся этого, держимся постоянно, это называют нидитхьясана. Нидитхьясана означает постоянное... фиксация своего сознания, связанность своего сознания с Богом.
О властелин, Вселенная пребывает в твоем образе великого принципа творения, а затем от него происходит мир тончайших энергий. Тончайшие образы, присутствующие в раздельном виде во всех существах. Все это ты, тончайший принцип, называемый внутренним атманом. Поэтому тот образ, который является высшим назначением всех объектов чувств, определяемых как тончайшие и иные, ведь этот твой образ вне пределов мысли. Слава тебе, высшему Пуруше! О атман всего!
Итак, Прохлад прославляет Бога как тончайший принцип. Это очень важно понять, потому что пока наше сознание не утончится, не станет настолько восприимчивым, чтобы почувствовать этот тончайший принцип, где-то мы всегда будем ошибаться. Почему так трудно познать божественную реальность? Почему так сложно людям заниматься духовной практикой? Потому что этот тончайший принцип трудно распознаваем. Потому что его трудно распознать. Он скрыт, спрятан за различными оболочками. За физическим телом, за энергетическим телом, астральным телом, за причинным телом. Но рано или поздно, когда мы воспитываем в себе вивеку, распознавание, этот тончайший принцип мы нащупываем. Это как беспроводная связь, очень тонкая связь. И бывает... сложно настроить эту связь, она постоянно обрывается. Бывает, она такая очень нестабильная. И вот духовная практика созерцания, медитативного присутствия, самадхи, это подобно настройке такой очень тонкой беспроводной связи. Она постоянно обрывается, мы часто не знаем, как подключиться. Она выглядит сначала ненадежной. Но наступает рано или поздно такой момент, когда такую связь мы устанавливаем очень надежно и хорошо. И тогда мы можем пользоваться вот этим тонким уровнем связи и получать от нее все блага.
О, атман всего! Я славлю ту беспредельную вечную энергию Шакти. Она – прибежище качеств, которое пребывает во всех существах, управитель богов. Я воспеваю ее, высшую правительницу, находящуюся вне пределов объектов чувств, ту, которую не могут определить ни речь, ни разум. Ее может различить лишь знающий с помощью знания. Ом, вечная слава Васудеве, Бхагавану, тому, кто не отличается от всего и кто отличается от всего мира. Слава ему! Слава ему!
Бхагаван, Абсолют, Шива, Господь Дататрея в его нишкала форме. Это тот, кто отличается от всех вещей. Вещи имеют имя и форму, причину возникновения, проходят через 6 стадий жизни, а Бхагаван не имеет ни имени, ни формы, ни причины возникновения, не проходит через 6 стадий жизни. Вещи подвергаются 3 временам, прошлому, будущему, настоящему. Бхагаван, Абсолют, за пределами 3 времен. И много еще параметров. Вещи двойственны всегда, пребывают в парах противоположностей. Бхагаван, Абсолют, за пределами пар противоположностей. И мы должны познать Бхагавана, Абсолюта, сначала как отличным от всего. Мы должны четко разделять, вот это Бхагаваном является, а это не является. То есть это Бхагаван вне всего этого, Брахман вне всего этого, а это уже, это Пракрити, это его какие-то вторичные аспекты, Пуруша и Ишвара, даже Ишвара чем-то отличается, даже как Пуруша. Это все формы Пракрити, мы должны породить такое развлечение. Это и есть ведантический метод нети-нети. Поэтому, когда речь идет об абсолютной истине, о том, чему отдавать свое сердце, об определении абсолюта как Бхагавана, мы должны применять этот метод. И это и есть вивека, различающая мудрость. Если мы не понимаем различия между Пракрити и Пурушей, а отличием Пракрити и Пуруши от абсолюта, что Бхагаван, абсолют, отличен от всего, значит, у нас не хватает вивеки, у нас неведение есть. И мы должны четко это усвоить, основываясь на канонических текстах, на Упанишадах, то, что говорится в Ведах, Пуранах и Тихасах. Что есть Бхагаван, а что не есть Бхагаван. Чтобы никогда не путать. Это принципиальный момент. Это все равно, что чему присягать, а чему не присягать. Чему отдавать свое сердце, а чему не отдавать свое сердце. Кому признаваться в любви, а кому не признаваться в любви. На ком жениться, на ком не жениться, за кого выходить замуж, а за кого не выходить замуж в духовном смысле. Потому что если перепутать, это будет не очень, как бы, не те последствия, что ожидали. Например, если воин дал присягу не тому царю, как бы ему придется уже служить ему. Или если кто-то выходит замуж не за того человека, то вся жизнь может испорчена быть. Таким же образом. Для садху это принципиальный вопрос, чему отдать свое сердце, на что направить свой ум, чему быть преданным, что есть Бог и чем он отличается от всего остального. И мы должны сначала логически определить нети-нетя, вот этому не буду отдавать свое сердце, имени, форме, не буду отдавать свое сердце, этому не буду отдавать, этому тоже не буду. Пока не придем к такой убежденности, что мы нащупали вот это, то, что за пределами имени, за пределами формы, за пределами 3 времен, за пределами становления, за пределами гунтат в категории, за пределами пар противоположностей. Это такое очень тонкое и очень неуловимое квантовый уровень реальности. Но именно Это и есть Бхагаван Абсолют, то, что дарует йогину свободу. Мы должны понять отличие Абсолюта от всего. От тела, пяти оболочек, времени, пяти элементов, трех гун и многих других вещей. Но, кроме этого, мы должны понять, что он одновременно и проникает во все, он одновременно является владыкой, правителем и господином всего. Если мы скажем, что он отличен от всего, это только одна сторона медали. Если мы на ней только зациклимся, то нас ожидает как бы пропасть нигилизма. И поэтому мы должны применить второй метод, это метод ити, ити, и то, и то. То есть теперь мы должны признать, что Абсолют Бхагаван, он находится в пракрити, материальной энергии, и в тонкой, и в грубой. Он находится в пуруше, в тонком духе, который начинает индивидуализироваться в форме Ишвары. Он находится и во времени, которое делится. Он находится в трех гунах, тамасе, раджасе, сатве, в пяти элементах, в пяти оболочках, в физическом теле и во всем, что вообще столько существует во Вселенной. Мы должны признать, что он пребывает везде, и он всепроникающий. И тогда, когда мы это признаем ведантическим методом ити-ити, наше отношение к мирозданию тоже должно измениться. Теперь у нас есть основания, чтобы иметь чистое видение. Потому что мы теперь знаем, вся реальность, вся Вселенная имеет квантовую природу. Имеет божественную природу. Камни, птицы, люди, секунды, минуты, звери, облака, материальные вещи, деревья. Все они существуют на квантовом уровне мироздания. И они представляют собой чистый свет Абсолюта, это чистейшая божественность. И признание этой божественности, признание божественности мира меняет наши оценки, наши оценочные суждения. Мы начинаем вместо обычных оценочных суждений зарождать уважение этой божественности. И вот здесь начинается чистое видение. Если сначала мы зарождаем методом нети-нети, это просто такое как бы отрицание, понимание, что есть Абсолют, что не есть Абсолют. И вся философия Будды, философия шуньи, шуньяты, именно основана на этом, что надо вычленить вот это, надо вычленить пустоту, показать пустотность всех объектов, что они не так важны, а пустота важна. Философия сутры – это философия вычленения шуньяты, чтобы не ошибиться. Все, что ниже пустоты, имя, форма, гуны, татвы, категории, времена, это мне ничего не надо. Вот шуньята нужна. Вот так сутра буддийская рассуждает. Но потом же тантра буддийская, анутара-тантра, она и применяет вот этот ведантический метод. Не говорит, что это ведантический по-своему. Ити-ити. Она берет энергию, берет гуны, татвы, категории, манифестации, пракрити, пурушу и соединяет пустотность с объектами. То же самое и веданта. Но веданта это с самого начала говорит. Эти два главных метода. Итак, мы должны зародить теперь уважение ко всему мирозданию, ко всей Вселенной. Потому что мы поняли, что божественность пронизывает, проникает во все объекты. И вот об этом поет Прохлада в своих молитвах. То есть Прохлада – это величайшая реализованная душа, философии которого нужно учиться множеству других философов.
Слава ему, великому атману, тому, кто не имеет имени и образа, кто единственный, достигается лишь любовью, бхакти. Слава тому высшему атману, кого в образах различных аватар почитают небожители, ведь они не видят его высшего образа. Слава высшему правителю, всевидящему Вишну, тому властелину, который пребывает внутри и видит добро и зло всего. Слава тому Вишну, кто неотделим от этого мира. О нем следует размышлять, как о начале миров. Да смилуется надо мной вечный.
Так Прохлада говорит, Вишну неотделим от этого мира. Но как же это понять, что он неотделим? Если он неотделим, значит он пребывает везде. Банан, когда вы едите, вот там внутри вишну есть. Яблоко вы едите на просад, там вишну внутри. Тарелка с супом, дал, кичри, сабджи. Там внутри вишну есть. Картошка, молоко, творог, там тоже внутри вишну. Рядом с вами сидит ваш брат по дхарме, монах или мирянин, внутри него есть вишну. Дом, в котором мы живем, он из стен, внутри стен есть вишну. Ковровое покрытие, вы на нем сидите, внутри коврового покрытия есть вишну. Деньги, бумажные или железные, внутри них есть тоже вишну. Табуретка, внутри нее тоже есть вишну. Вишну неотделим от всего. Даттатрея неотделим от всей реальности. Но как воспринять это не логически умом, а опытом? Для этого мы должны научиться воспринимать сердцем, духом и не умом окружающую реальность. И именно для этого существуют созерцательные практики вне ума. Вне оценочных суждений мы должны как бы определить или вычленить тонкий поток осознавания внутри себя. И вот этим тонким потоком осознавания вне оценочных суждений мы можем воспринимать внешнюю реальность как вишну. Вот другим чем-то, глазами физического тела, логическим рассуждением, даже глазами астрального тела, даже третьим глазом, мы не можем этого воспринимать. Все это ограниченные инструменты познания, все это индрии. Они воспринимающие, но они не могут видеть того, кто воспринимает, источник всего этого. Но глазами глубокой концептуальной осознанности в сочетании с преданностью, глазами вивеки и вичары, мы постепенно можем наблюдать этот квантовый уровень Вселенной, всепроникающего Бога Вишну, Дататрею, Шиву.
Да смилуется надо мной Хари, он опора всего, канва Вселенной, нетленный, вечный. Ом, слава Вишну, слава вновь и вновь тебе, тому, в кого уходит все, тому, от кого происходит все, тому, кто есть все, тому, кто есть прибежище всего. Слава тому, кто вошел во все, Ананте, тому, кто стал мною, и от меня происходит все. Я есть все, во мне вечном заключено все. Я воистину нетленный, неприходящий, прибежище духа высшего атмана. Меня зовут Брахманой. Тем, кто в начале и в конце мира является как высший дух.
Итак, когда прохлада восхвалил Вишну, он сказал: «Я славлю того бесконечного, кто стал мною, и от меня происходит все, я есть все, и во мне вечном заключено все». Вот это истинная адвайта, о которой многие часто так не упоминают, но вот это как бы квинтэссенция Вишну Пураны, квинтэссенция молитвы Прохлады, исключительно вершина веданты учения адвайты. И вот последняя шлока вот этой молитвы, 19 главы, она звучит так: «Я воистину нетленный, неприходящий, прибежище духа высшего атмана, и меня зовут Брахманом, Брахмой, тем, кто в начале и в конце мира сам является как высший дух». То есть вот эти две шлоки, они завершают всю молитву, и они завершают ее самоузнаванием, пратьябхичне. Если вся молитва, вознесение хвалы – это самоотдача, прохлада, прапатти-йога, преданность, растворение, то вот эти две завершающие – это пратьябхичне, самоузнавание. Когда он говорит: Теперь я неразделим, я не отделен от Бога, я и Вишну – это одно, Он во мне. И вот так, размышляя о Вишну, как о неотделимом от себя, он уподобился ему, и он стал считать себя прежде всего Ачьютой. Так говорится в 20 главе. И сначала произошла самоотдача, и забыв о себе, как о личности, он не знал уже ничего иного и думал так: «Я воистину вечный Ананта, высший Атман». То есть в главе 20, уже следующая глава, она описывает процесс самоузнавания. Самоотдача произошла, эго растворилось, он уже не думает о себе. Он думает о себе уже как о Вишну, полностью нераздельном. И вот в результате такой его йоги, его очищенной внутренней сущности, он был полностью очищен, полностью свободен. И внутри него утвердился Бхагаван, утвердился Абсолют Вишну, состоящий из знания. И как только в прохладе, вот силой йоги, родился состоящий из Вишну Бог, внутреннее божество, в тот же миг все вот эти веревки, путы и змей, они лопнули внутри него. То есть в момент самоотдачи и самоузнавания внутри прохлада родилось божество, полностью тождественное Вишну. То есть можно сказать так, что Вишну осознал себя в его теле. Он полностью осознал. И как только он осознал себя, сразу проявилась его сила в этом теле. И путы этих змей, которые опутывали его по приказу Хираньякашипу, они лопнули. И тогда стаи морских чудовищ задрожали, заметались, и океан покрылся волнами, забушевал, земля задрожала с горами, рощами. И прохлада просто себя скинул, эту груду скал, груду камней, которую сбросили сверху дайте, и вышел из этих вод, куда его кинули. И когда он увидел вот этот мир, землю, небо, он вспомнил себя: а, ведь я ведь прохлада. И он снова как бы вошел в состояние двойственности немного, вышел из самоузнавания и снова прославил Всевышнего Пурушу, сосредоточив мысль на этом Вишну. На этом закончим.